Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Я Дмитрий Потапенко. Это курс «Дядюшки По». Если кто забыл, в это время мы обычно говорим об экономике и людях, ее создающих различными способами. Прямо не косвенно, товарно, не товарно. Сегодня у меня в гостях Алексей Конышев, предприниматель и создатель поселка программистов в Кировской области. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот поскольку мы говорим про экономику и в целом, как вам удалось вывести людей в резервацию? Я так понимаю, вы их как индейцев запаковали или репрессировали? И вообще, зачем вы сделали такой негуманный поступок или наоборот гуманный, оградив этих людей, которые все время вот так барабанят по клавишам, от остальной части общества, которая их совсем в этом смысле не понимает? Так что же вы сделали и зачем?
Да, интересная, конечно, точка зрения на проект поселка. Ну, давайте начну с ответа на вопрос «зачем?». Угу. Вот. А потом, может быть, можем поговорить о некоторых предрассудках, которые большинство людей испытывают по отношению к программистам. Ну, собственно говоря, главная мотивация у меня была – это решение собственной жилищной проблемы. Ну, вопроса, точнее, так его обозначим. Ну, на тот момент я жил в Москве, и, ну, как бы у меня появилась возможность зарабатывать удаленно. И сразу же возник вопрос, где жить. Там, ну, как бы пожив в Москве там несколько лет, я понял, что, в общем-то, это не тот формат, в котором мы хотели бы жить лично, ну вот лично я и моя семья, собственно говоря. Поэтому мы стали искать варианты, ну вот, то есть сформулировали некоторое оптимальное как бы видение вот этого вот идеального, так скажем, жилья, вот, для нас. Вот, и это оказались там следующие критерии. Ну, во-первых, там не хотелось платить за это там 10 миллионов за какую-нибудь там 70-квадратную квартиру. Ну, то есть это должно быть там бюджетно. Вот, второй вариант, там хотелось жить ближе к природе, потому что, ну вот, там, ну, люди, знаете, делятся там на две категории, для которых большой город, это как бы, ну, вот так, небольшого города, это то, без чего они не могут, а есть люди, для которых природа, это то, без чего они не могут. Вот мы относились ко второй категории. Вот, то есть мы хотели жить там близко к природе. Ну и третье, мне не хотелось там при этом терять некоторую профессиональную среду, в которой я привык общаться, поскольку это там, ну, достаточно важно как для профессионального роста, так и просто для комфортного как бы существования, то есть люди, с которыми ты общаешься вокруг. И так получилось, что в России, если вот пересмотреть вот все эти требования, то получается практически, ну, нереально найти какое-то жилье, которое ты удовлетворял бы. Вот, причем, которое хотя бы там, ну, в большинстве случаев как бы только один аспект можно было бы там из них соблюсти. Поэтому мы решили сделать, ну, как бы, то есть, вот полностью этим требованиям отвечал бы коттеджный поселок где-нибудь на природе, вот, в котором был бы фильтр на входе. Ну и поскольку как бы там был фактор с ценой, когда и фактор с природой, там коттеджный поселок лучше сделать где-нибудь в российской глубинке. Ну, это вот видение вот этого формата, ну, нам показалось оптимальным, и, естественно, не только нам. То есть изначально вот, когда, ну, как это начиналось, собственно говоря, была вот эта вот концепция, я, соответственно, написал про нее там статью, про вот ее видение, там, первые шаги к ее реализации. И я там получил достаточно мощный фидбэк, то есть на тот момент статью прочитал там за первый день больше 100 тысяч человек, как бы были отклики, и как бы, ну, там, естественно, какие-то споры, не согласен, но в целом я понял, что как бы достаточно много людей будет готовы жить в таком же формате. Ну и тогда, собственно говоря, начал подбирать место для этого поселка, и в итоге вот спустя 5 лет живет и развивается.
Угу, окей, хорошо.
Ответ, зачем?
Да, но ваша мотивация-то, она понятна. Но по поселков ВОЗ и Телега там в Подмосковье, там понятно, что они могут не устраивать вас по ценнику, скажем так. И тут, исходя из этой логики, вообще чем дальше от Москвы, то тем бы и дешевле обошлось. Я потому что думаю, что если уехать от Кировской области в какой-нибудь там, не знаю, совсем тмуть Таракань, то там может и еще дешевше обойтись, потому что там можно все, ну, дерево есть, и вот подготовить это можно. Я так понимаю, что основное все-таки для вас немаловажным было все-таки не отрываться от инфраструктуры, потому что для вас, поскольку вы говорите, по крайней мере, транслируете, что вы хотите остаться программистами, поселок заявлен так, поселок программистов, то для вас, я так понимаю, что наличие электричества и весьма недурного интернета — это, ну, один из таких крайне немаловажных факторов. Или я заблуждаюсь, или это сейчас уже можно наладить в другом месте, в любом.
Угу. Нет, да, вы совершенно правы, собственно говоря, то есть наличие инфраструктуры – это очень важно, вот. Но я там, помониторив некоторое время ситуацию, я стал понимать, что сделать вот, ну, как бы качественные коммуникации и сделать там нормальную инфраструктуру вокруг поселка можно практически в любом месте. Вот, ну, то есть это накладывает некоторые ограничения, да, но не на регионы, как совершенно точно. Ну, вот сейчас, например, у нас там в каждый дом заходит оптика с четырьмя волокнами, да, то есть там потенциальная скорость, которую в один дом можно там обеспечивать, это там порядка 4 гигабит в секунду. Ну, у нас сейчас провайдер этого как бы не позволяет, поэтому у нас максимальный тариф там 100 мегабит в секунду, но это на каждый дом там. Это не в каждом поселке в Подмосковье, грубо говоря, такие вот скорости есть. Ну, что касается электричества, тут с этим как бы в Подмосковье обычно еще тяжелее, поскольку мощностей как бы не хватает, ну, народу слишком много, здесь там 15 киловатт на каждый дом выделяется бесплатно, и плюс там за символическую плату можно там удвоить эту мощность. Примерно так.
Ну, тогда логичный вопрос, почему Россия? Ага.
Ну, почему Россия? Да. Совершенно верно, как бы. Ну, это очень интересный вопрос, потому что эмигрировать из России, это было первое, что мы хотели сделать. Ну, то есть, это первая мысль, которая приходит в голову нам и всем остальным. То есть, найти какое-то более комфортное место для жизни. Что нас остановило, это очень интересный вопрос. Возможно, это какой-то ряд факторов. Ну, во-первых, я понимал, что если ты переезжаешь куда-то из России, и, ну, как бы, твои дети, они, в конце концов, будут разговаривать, для них родной язык будет совершенно другим, и они никогда, ну, не прочитают такие шедевры, там, российской литературы, как, например, там, 20-й съезд, там, КПСС, в подлиннике им придется читать все это в переводе, как бы, это было, конечно, некоторым образом обидно.
Ну, да, за 20-й съезд точно обидно, согласен, не могу не согласиться.
Это, ну, все-таки тяжело, да? Угу. Вот. Да, и второй там, наверное, фактор был. Ну, вот смотрите, получается, что ну, мы для какое-то время как бы мы вот рассматривали в качестве страны для жизни Канаду. Вот. Ну, потому что на юг не хотелось, вот в Таиланд, Черногорию, потому что мы все-таки привычны к этому климату. И основное там, что привлекало в Канаде, это близость к русской природе. И вот если посмотреть на эту ситуацию как бы так, ну, спокойно и объективно со стороны, то получается, что, ну, грубо говоря, в Канаде та же там сила тяжести, грубо говоря, да, тот же примерно климат. Вот точно так же у людей две руки, две ноги и одна голова.
Вот, вот. Это подозрительно вообще. Это...
Да, крайне подозрительно. То есть возникает вопрос, а тогда почему нужно переезжать? То есть,
Кировскую люди... область-то, да.
Да, почему люди переезжают из России и делают этот выбор? Это в результате некоторой, ну, как бы, неустроенности здесь, да, то есть там, ну, некоторых проблем вот с людьми, как бы, с инфраструктурой, с чем-то еще вот с таким вот, вот. И показалось, что, может быть, тогда было бы более правильным, как бы, сделать это здесь, чем бежать от каких-то трудностей в другое место. И, наверное, вот именно эта формулировка, она стала как бы определяющей. То есть, ну, почему, вот в чем корень как бы этой проблемы, почему бы не попытаться ее исправить? Это же гораздо интереснее, чем просто сбежать с этой проблемы туда, где кто-то уже решил это за тебя. Угу. Наверное, такой ответ.
Окей, хорошо. Ну, я так понимаю, вы как евангелист этой всей истории собрали вокруг себя команду. Какое сейчас количество, скажем так, поселок из скольки домов-то сейчас состоит?
Да, смотрите, во-первых, я бы не стал называть это командой, потому что команда подразумевает некоторую общую профессиональную как бы деятельность. Mm-hmm. Это, то есть, не команда, это скорее сообщество. Вот на данный момент у нас заселено 6 домов, и 7-й, он как бы в процессе стройки. Кроме этого, у нас там продано еще 4 участка. То есть, вот на текущий момент, получается, 11 семей к нам присоединилось. Ну, считая нас, получается.
Uh-huh. А, так, и как вы будете решать чисто бытовые вопросы? Школа, обучение детей, медицина, ну, там, будем надеяться, что пока у вас не будет приезжих, у вас не будет воровства, соответственно, в дальнейшем надо будет как-то решать вопросы охраны этого всего и вообще правоохранительные структуры. Ну, вот чисто бытовые такие коммунальные вопросы. Каким образом вы считаете, вы как глава поселка будете решать?
Да, ну смотрите, вы еще забыли очень важный вопрос. Вот, там по итогам недавнего фидбэка очень многие люди спрашивают, вы же так далеко от Москвы живете, а где вы продукты берете вообще? Тоже, собственно говоря, его надо этим перечислить.
Потому что... Ну, безусловно, не без этого. Но это, да, по крайней мере, машины-то это решается, а можно запастись, а вот медициной запастись невозможно.
Да, это, конечно, так. Ну, смотрите, тут нюанс в чем, как бы. Во-первых, ну вот там то место, в которое выбран поселок, оно, с одной стороны, находится там в уникальных условиях, которых там, возможно, сложно было бы встретить где-то еще. То есть, с одной стороны, это как бы такая поляна в лесу на берегу пруда. Вот, то есть там, ну, действительно, как бы чистый такой лес, то есть выглядит как такой природный уголок. С другой стороны, до города всего там по этому самому лесу 3,5 километра. Это город Никиров, это, соответственно, районный центр Кировской области, называется Слободской. В нем там есть, ну, медицина, есть, собственно говоря, школы там с десяток, есть там детские сады и все, что хочешь. А что касается там качества медицины, ну вот у нас там за этот год в поселке родилось 3 детей, ну причем один непосредственно в поселке, а 2 вот в Слободском роддоме. Вот. Никаких вопросов, на самом деле, медицина не вызывает. Должен заметить, что как вот столичная медицина не всегда лучше региональной. Может быть, как бы лучше с оборудованием там, может быть, с чем-то еще, но как бы там по отношению людей это, конечно, все-таки разные вещи, да, то есть мы там прожив некоторое время в Москве, мы можем это сравнивать, я бы прямо, прямо как бы рад тому, как здесь все устроено.
А вы сказали о том, что у вас, по сути дела, там 11 семей, включая вас, и сказали, что есть какой-то входной фильтр. Что это за фильтр? Ну, то есть, например, не знаю, вот Алишер Усманов вот захотел, знаете, надоели ему его яхты, борьба в Ютьюбе, ну и вообще вот как-то решил вот, ну вот к вам на природу, в Пампасы. Ну и да, может ли он это сделать? Ну ведь формально же может он землю-то купить рядом с вами и построить маленький домушечку, взять там какую-нибудь, не знаю, щитовой домик 6x3. Ты прекрасно там вместо своих яхт проживать и чувствовать себя комфортно.
Да, я думаю, это ему понравилось бы.
Однозначно, особенно щитовой домик, да, 6x3 однозначно. Угу.
Да, может быть, еще даже с мансардой.
Значит, там мансарда дороговато, боюсь, что он не потянет просто.
Да, возможно. Ну, мы понимаем, что как бы Алишер Усманов это некоторое как бы общее как бы понятие, да, то есть вы не имеете в виду конкретный вот.
Ну, безусловно, будет, нет, безусловно.
Мы переезд, вот там не соответствующий формату. Ну, ответ нет.
Ну, вот как мы ему запретим, если он рядом просто купит землю и построит, не знаю, там. Ну, трехэтажный.
С этой точки зрения запретить никаким образом нельзя. Вот, то есть, если он как бы купит что-то вне территории поселка, то это же вопрос никак нами не решается.
А у вас там намежеванные участки, на какое количество участков намежевано, соответственно?
У нас сейчас 60 участков. Вот. Ну, в целом, как бы, то есть поселок примерно 60 семей рассчитан.
Угу. Ну, понятно. И, соответственно, если рядом кто-то появляется, но он появляется там уже по собственной воле и по собственному желанию.
Да, он появляется по собственной воле и достаточно вот удален от нас, потому что ну, вот, у нас территория как раз на соответствует этой территории как бы поляны, да, то есть лес там вряд ли кто будет вырубать, то есть в каком-то отдалении, ну, а почему бы и нет, он же там как бы...
Ну, у нас свободная страна, да, абсолютно верно.
Да.
А каков критерий тогда, соответственно, вступления в общину в данном случае?
Ну, смотрите, у нас, я бы подчеркнул, у вас нет общины, когда, то есть община это несколько более такое связывающее понятие с какими-то определенными обязательствами. Угу. Вот. Что, как бы, люди примерно одного формата, да, то есть примерно там одного уровня заработка, примерно одного возраста, когда, то есть, ну, дети, соответственно, примерно одного возраста занимаются примерно одним и тем же. И, как бы, декларация вот этих вот принципов, она на самом деле сама по себе отталкивает тех людей, которые этому как бы не соответствуют, вот, которые будут чувствовать тут не свои тарелки. То есть, в первую очередь, причина, ну вот почему я там не считаю, что там Алишер Усманов сюда вообще поломится, потому что это, блин, не его, это не его формат, это не формат там даже кого-то, кому как бы просто хочется на природу там куда-то вглубь, потому что это там недостаточно глухое место. Там, вот это вот сама декларация того, что как бы разработчики где-то собрались и как бы делают вот какое-то, ну, там, общее сообщество, оно достаточно многих людей раздражает, как бы, да, и, ну, раздражает даже не тех, кто как бы хотел бы или потенциально рассматривал бы там возможность присоединиться, а вообще всех, кто даже не имеет к этому никакого отношения. Так что там, я думаю, что люди обычно, которые ищут какое-то, ну, там, место для жизни, там, для себя, их вот, ну, как бы такой формат, он, ну, и как бы вообще тот сам факт, что как бы на входе какой-то есть там фильтр или не фильтр, или как бы одной какой-то формации, он их отталкивает. Вот, поэтому у нас, в принципе, такой проблемы как бы какого-то отбора, ее не стоит. И кроме того, нужно понимать, что у нас есть естественный фильтр, то есть люди, которые сюда переезжают, им же нужно чем-то зарабатывать, то есть у нас сделано все, чтобы зарабатывать удаленкой. Но там ездить от нас до города там каждый день на работу как бы крайне неудобно, потому что это все-таки там 30 с лишним километров. Mm-hmm. Примерно так. То есть у нас есть естественный фильтр, он как бы обеспечен вот как бы там необходимостью зарабатывать удаленкой и тем, что как бы есть некоторое однородное сообщество.
Какова стоимость проживания, по вашим оценкам, если вот дом и земля суммарно?
Стоимость, в смысле, заезда, да, получается?
Ну да, это стартовые, скажем так, инвестиции, ну и потом сколько инвестиций нужно для того, чтобы потом жить постоянно.
Угу. Ну смотрите, вот у нас на данный момент стоимость участка составляет 380 тысяч. Вот,
это 10 соток стандартно?
Это 12,5 соток, да, 35 на 35 угу. метров.
Вот.
Ну, должен, ну как бы эта цена, она у нас, ну, во-первых, ее там расчет выложен в открытом доступе, она, то есть, включает в себя там все эти коммуникации и так далее, и она у нас увеличивается на 20 тысяч примерно с каждой следующей покупкой. Но это связано с тем, что ее себестоимость вот для меня, как для предпринимателя, несколько выше, и как бы первые люди, которые вот переезжают в поселок, там, то есть, ну, не 20-е там, или 30-е, вот представьте себе, там, каково было второй или третьей семьи оценивать вот эти вот риски, будет ли интернет, будет ли водопровод, там, не обещано ли это все зря. Поэтому, как бы, соответственно, для первых семей вот, ну, будет принято решение вот так вот перераспределить нагрузку и для первых семей сделать дешевле. Итак, 380 тысяч это примерно, ну, вернее, не примерно там, 3, ну да, 373 тысячи, по-моему, сейчас на сайте написано, вот эта цена участка, и плюс примерно там 1 700 000, там 1 800 000, это дом с отделкой размера там 72 квадратных метра.
Ну, то есть это приблизительно надо до там 2 миллиона с копеечками, но это, я так понимаю, дом же без отделки, судя по всему.
Это с отделкой.
А, с отделкой, то есть и с коммуникациями, да, которые заведены в дом.
Да, совершенно верно.
То есть нужно только будет мебель покупать и больше ничего.
Именно так.
Окей, ну хорошо, то есть, ну, суммарно можно предположить, что где-то 2,5 миллиона нужно, ну, с мебелью я имею в виду, суммарно на круг, так вот, плюс-минус.
Да.
Окей, и сколько эксплуатационные расходы получаются у вас на этой всей истории?
Да, смотрите, ну, то есть эксплуатационные расходы у нас складываются из чего? Вот, структура там, это 2 500, это взнос на охрану, соответственно, дальше там есть эксплуатационные расходы по электричеству, ну, это, естественно, кто сколько сожжет, да? И есть как бы некоторые общие эксплуатационные расходы, то есть, которые включают там зимой очистку снега. То есть просто мы банально смотрим, сколько там трактор у нас наездил за предыдущий месяц и как бы скидываемся поровну. И там некоторые общие расходы на электрику. Ну, то есть там скважины, которые качают там водопровод, есть даже там серверная, в которой там коммутационное оборудование там определенным образом что-то жрет, и его нужно обогревать. Вот эти все расходы делятся поровну между переехавшими участниками.
Осталось только еще вам майнинговую ферму поставить на всех, потому что вы говорите об обогревать сейчас с майнера. Майнеры ставят оборудование, чтобы наоборот все им тепло отдавалось, некуда.
Да, была такая идея, как даже ее посчитали, но кажется, это не очень рентабельно.
Ну да, с учетом, в общем-то, достаточно пузыристой да, идеи самого рынка.
То... Это не всегда отталкивает.
Да, рынок-то такой забавный. Хорошо. А, по вашим оценкам, через сколько вы заселите эти самые 60 участков?
Вот смотрите, на самом деле, в самом начале у меня был прогноз, мне казалось, что вообще мы сделаем это примерно за год. Ну, потому что такой бешеный интерес как бы на хабре, да и вообще все вопросы решаются достаточно просто, да. С тех пор там прошло 5 лет, и, как вы понимаете, скорость движения, она несколько отличается от прогнозной изначально. Но это там, может быть, со многими факторами связано, про них как бы можно долго там рассуждать, почему двигаемся медленнее, чем хотелось бы, но просто с той поры я решил, что я не могу давать прогнозы на скорость продаж, да, то есть там сейчас есть там волна интереса, как бы всплеск, связанный вот с недавними публикациями, и я надеюсь, что эта скорость как бы улучшится, но в среднем у нас там вот, за последнее время получалось там примерно, ну, грубо говоря, там, за последний год, например, было там продано 3 участка. Но это в основном связано, ну, на мой взгляд, это было связано с тем, что как бы коммуникации, вот жизненно важные там, да, они на тот момент были не готовы. Для многих людей все-таки переезд сюда был там существенным риском. То есть, ну, грубо говоря, интернет и дорога у нас появились только в этом году.
Именно это вы оцениваете как степень риска, а не то, что, ну, как бы общество... Ну, ведь это все-таки такая внутренняя иммиграция получается. То есть, почему я задал этот вопрос, это... Есть внешняя миграция, когда люди уезжают из страны и понимают, что плюнули, перестали бороться, потому что нефига бороться, жизнь одна. А здесь это такая внутренняя миграция, ну, как внутренняя в рамках отъезда из города, так и внутренняя относительно того, что вы некоторым образом ограничиваете свои контакты с внешним кругом общества, потому что город же это не только и не столько место работы, сколько это еще уровень коммуникации, то есть таких ежедневных, там, сказать дворнику здравствуй, там, в магазине сказать здравствуй, там, в метро улыбнуться или наоборот огрызнуться, ну, то есть это вот город еще и состоит именно из коммуникативных таких особенностей, которые вы сами искусственно так купировали.
Вот. Да, согласен. Можно я сразу же как
бы... Да, конечно, да.
Важную мысль. Вот, смотрите, в этом плане, во-первых, мы ничем не проигрываем любому коттеджному поселку в Москве, в которых великое множество, да, то есть люди сознательно от этого уезжают, и люди, которые живут в коттеджном поселке в Москве, у них гораздо более ограниченный круг общения, поскольку, ну, обычный коттеджный поселок – это как бы двухметровый профнастильный забор между всеми участками, и с соседями ты в этом случае не общаешься. Там возможности сказать, собственно говоря, ну, то есть возможности, вот большой город он есть, но в него надо ехать, да, там ездят примерно, наверное, раз в неделю. Ну, в нашем случае раз в неделю тоже, наверное, люди ездят, в общем, большинство действительно ездит там на различные мероприятия и так далее, просто это, там вместо Москвы это региональный центр. Разница там, конечно, есть, как бы, да, там, но не сказал бы, что она определяющая для того, чтобы делать вот решение в том, где жить, как бы на ее основе.
Ну, окей, хорошо. А сколько лет вы уже, так скажем, там на отшибе живете? Вы как лидер этого всего процесса?
Сейчас, хороший вопрос. Ну, вообще мы переехали сюда 3 года назад, дом у нас, вот лично наш, как бы был готов там только этим летом. Поэтому, в принципе, прошло где-то 1.5 года примерно. Но с момента, как мы вообще вот переехали в Кировской области к Слободской, получается 5 лет.
Ага. Ну, в первую очередь, соответственно, полгода. А какие плюсы, какие минусы вы видите в этой внутренней миграции, которую вы осуществили на сегодняшний день? Давайте начнем сразу с минусов. По плюсам вы рассказали, а то, к чему стремились.
Да, это интересный вопрос. Знаете, мне недавно задавали совершенно аналогичный вопрос про эти минусы, как бы, да? Просто в итоге у меня была пауза там на 2 минуты, и я честно попытался найти хотя бы один. Я не смог. Поэтому, боюсь, с того времени я, ну, мало что поменялось, я не могу найти вот минус какой-то для, вот в этом решении. Примерно так. Это ответ на вопрос про минусы. Ответ на вопрос про плюсы, ну, хороший вопрос, как бы. Ну, то есть, ну, представьте себе, как бы, раньше, то есть, вот, я понял, как бы, как вот меняется менталитет, когда ты вот действительно совершаешь такой вот некоторый прыжок, да. То есть, раньше я, например, когда просто работал где-то в городской квартире, там, да, ты, ну, человек не может там весь день работать, например, то есть в какой-то момент там надо пойти отдохнуть. У тебя в итоге рефлексы получаются, что ты тоже там ходишь внутри квартиры и что-то делаешь. Ну, какие-то вещи, которые там связаны с этой активностью. Потому что выйти на улицу, ну, это же надо там одеться, там, принести чего-то еще, как бы там в подъезд, потом еще куда-то. Ну, то есть это такая определенная история, требующая определенных шагов, да. Здесь, в принципе, там, начиная с момента, когда мне захотелось там на велосипеде ехать там по лесу, по лесным дорожкам или пойти поплавать в пруду, там проходит, ну, вот с момента, когда мне захотелось, а почему бы и нет, там, до момента, когда это происходит, проходит там обычно 2-3 минуты. Вот это, конечно, колоссальная разница. Ну, то есть про это можно много говорить, там свежий воздух, там большое пространство за небольшие деньги, которое можно себе позволить. Нормальные люди вокруг, вот, ну, как бы отсутствие шума, как бы вот этого автомобиля, который в Москве чувствуется там практически везде. Ну, можно, наверное, долго перечислять, там более простые лица, там, да, ну, то есть проще люди, да, как переезжать в глубинку куда-то, это там сильно чувствуется, я бы сказал, что это скорее плюс, там, чем минус. Наверное, как-то так. Они простые, их не так много, но они на самом деле довольно существенно сказываются на качестве жизни, как мы его воспринимаем.
Угу. С точки зрения поиска заказов, насколько стало проще и сложнее?
Ну, боюсь, что здесь ничего не изменилось. То есть сейчас надо понимать общую тенденцию рынка, он, то есть, двигается в сторону удаленки весь. То есть, ну, для меня еще там важный момент пришел, я перешел в это время с фриланса, соответственно, на некоторую постоянную занятость. Поэтому вот для меня изменилось только вот это вот. Но многие ребята, которые переезжали в поселок на тот момент вот, принятия решений непосредственно переезда, у них не было удаленки. Вот. Но была там 100% уверенность, что квалифицированный разработчик там удаленку найдет, ну, за такие же деньги он найдет вообще без всяких вопросов. Угу. Примерно так.
Ну, и эта гипотеза подтвердилась, соответственно?
Да, эта гипотеза подтвердилась, ни у кого не было пока ни одной проблемы с тем, чтобы найти работу удаленно. Многие там меняли уже там 1 или 2 раза, там, да, ну как разработчики же там часто меняют, примерно 2 раза в год там работу некоторые. Как-то так.
Угу. А когда вы говорите, соответственно, что темпы не те, которые вы планировали, сейчас пошел какой-то там вал публикаций, ну, вал публикаций там некоторое время побудет, потом он исчезнет, а дальше-то как продвигать-то будем? 60-то участков надо реализовать, ну, потому что сейчас вот
да, это... Да, я согласен. Ну, смотрите, вопрос как. У нас стратегия изначально была, она, в принципе, такая. То есть мы просто делаем и рассказываем про то, как мы это все делаем. Рассказываем там в блогах, рассказываем журналистам и так далее. Это там вызывает достаточно серьезный интерес у людей, потому что, в принципе, этот проект, он как бы, ну, в России на данный момент один.
Поэтому, ну, про программистов, да, но проектов, где люди уходят во внутреннюю миграцию другими сообществами, там, колхозники, еще они...
Да, конечно, экопоселения, так называемые.
Экопоселения, они, да. Ну, это тема такая же. Ну, то есть, логика-то именно так, приблизительно такая же. Тоже, точно. Мне в Пампасы хочу уехать, что называется, да.
Угу. Да, именно так. Ну, то есть, на самом деле, вот эта вот вещь, она работает, как бы, да, то есть, просто рассказывать о том, что ты делаешь, без там каких-либо там, ну, существенных там вложений в маркетинг. Мы, скорее всего, будем продолжать так же делать. Просто у нас будут некоторые чекпоинты, которые там достаточно интересны, там, да, и которые вот будут снова, ну, очевидно, как-то выливаться в публикации, вот, интерес. Ну, и к тому же там важный момент является то, что как большинство людей, ну, то есть люди же как там, как бы многие люди, они присоединяются просто, они следят за этим проектом, то есть они являются там подписчиками в Твиттере, Инстаграме там и так далее, и у них просто наступает какой-то момент в жизни, когда они там готовы переехать. Вот, ну, там обычно это там приближение первого ребенка, например, или там, ну, накопление каких-то достаточных денег, или там переход непосредственно на удаленку, то есть, ну, для этого нужна определенная квалификация все-таки. Поэтому я считаю, что у нас просто будет ровно продолжать расти. Ну, с какими темпами это будет, и через сколько лет там, соответственно, вот эти 60 участков будут заполнены, я не могу спрогнозировать.
Ну, вы же за это все платите налоги, насколько я себе понимаю.
Да, это так.
Ну, то есть у вас есть некая ситуация, когда, ну, по крайней мере, пока у вас, ну, 60 участков, у вас сейчас там, предположим, 11, но вам нужно заполнить хотя бы, ну, чтобы налоги перекрывали, либо вам придется очень сильно поднять некий там вступительный взнос или еще что-то, ну, хотя бы 2/3 вам надо так реализовать.
Да, слушайте, ну, налог, ну, вот эти расходы, это действительно там боль. То есть изначально я считал, что как бы это все, ну, обойдется там какими-то не очень большими вложениями, как бы, да, но сейчас понимаю, что там, что, ну, грубо говоря, это изначально не было каким-то там, ну, какой-то идеей бизнеса, и я не строил никаких иллюзий по поводу того, что на этом можно заработать. То есть...
Тут бы не потерять тут про какой тут бизнес, тут это
да,
пока.
Да, как выйти в ноль было бы очень неплохо. Ну, как бы, я думаю, что это там со временем получится. Но если это не получится, ну, что такое, как бы, да, там, в конце концов, деньги заработаются, как бы, да.
Сколько налогов на этот участок в год вы должны платить сейчас?
Слушайте, на самом деле не так много тут связано с чем. У нас как бы там размежевана пока только 1/3, вот, а 2/3 у нас, соответственно, находится в сельхозке, там процесс межевания он выполнен, но финальную вот эту вот часть, там вступление в собственность на новый участок, я пока еще не осуществил. С момента, когда мы это сделаем, естественно, налоги там увеличатся. Но это будет, опять же, не очень большая сумма, там, я подсчитывал в последний раз, это было бы где-то около 100 тысяч рублей в год.
За все вот эти 60 участков?
Да, в том-то и дело. Дело в том, что кадастровая стоимость участков там и жилья в Москве, она кардинально отличается от кадастровой стоимости участков в регионе.
Ну, это пока что. Ну, окей, хорошо, на этой оптимистичной ноте давайте сейчас, Алексей, прервемся, потому что иногда мы тоже зарабатываем деньги, но только продажи рекламы, вернее, Эхо Москвы зарабатывает, а мы тут, что называется, иногда буквы произносим. Это курс «Дядюшки По», не переключайтесь.
Курс Потапенко. Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем. Это курс «Дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко, и мы никуда не уходили. Мы по-прежнему говорим об экономике и даже людях, которые эту экономику по-разному создают и эксплуатируют. И встраиваются у нее своими какими-то форматами. У меня в гостях Алексей Конышев, предприниматель, создатель поселка программистов. Поэтому вот такая вот история про поселок программистов, который... как-то существует, но вроде как не община, и вроде даже почти не секта. Алексей, еще раз добрый вечер. И надеюсь, да, мы с вами закончили на очень оптимистичной ноте, соответственно, что очень невысокие налоги. Ну, налоги, во-первых, вам могут, конечно, поднять благодаря нашей налоговой службе. Не благодаря нашей программе и не благодаря интересу, я надеюсь, но налоги будут расти, это мы с вами понимаем. Когда вы говорите о продвижении, по каналам продвижения, какой канал продвижения наиболее сейчас для вас эффективный?
Это Инстаграм.
Ага. То есть да. из всех искусств для нас важнейшим является кино. То есть не ВКонтакте, ничего, а именно Инста.
Да, дело в том, что написать-то можно все, что угодно, как бы, да, а типа показать фотки реально развивающегося проекта, то есть там эту крутую детскую площадку, которую мы делаем, там эти горки, там показать, как, ну, что работает интернет, вот эти вот вещи. Это, на мой взгляд, работает гораздо лучше. Ну, то есть мы изначально вот у нас было там примерно два, ну, Инстаграм и Твиттер, как бы шли примерно там бок о бок, да, по числу аудитории. Потом Инстаграм начал там прям существенно обгонять, и, ну, мы сделали вывод, как бы, что основное внимание акцентировать на нем.
Вот. Смотрите, ну, у вас не так много подписчиков, у вас 1300 там.
Да.
Да, да, большое количество публикаций. Как вы собираетесь его продвигать? Ну, то есть вы далеко там, не знаю, не Диана Шурыгина, у которой, я думаю, что подписчиков кратно больше. Как будем продвигать? Ну, а вы-то при этом еще же айтишники. Вы-то уж должны как знать, как накручивать ботами количество, поднимать выдачи. Да вы же тем более еще и из той самой буквы на «Я», которая, вот, собственно говоря, вы же знаете, как засунуть Инстаграм ваш в топ прямо вот на первое место.
Так... Да, это интересно. Интересная идея. Ну, смотри, тут, как бы, да, действительно, мы все так называемые тыш-программисты.
Вот, ну, а да, ты, ну, вы же там, ваш же там 11 даже, семей.
Да, то есть 11 тыш-программистов, причем у некоторых там жены разработчики работают.
Это вообще трешак, представляете? У вас там же тыш-программистов 22 как минимум должно быть тогда.
Да, ну, чуть меньше пока, все-таки, вот, не у всех. Да, так вот, ну там первая иллюзия, что пыш программисту должен иметь все, в том числе там навыки поискового продвижения, да, это обычно делают пыш-оптимизаторы, как бы, да, там пыш-оптимизаторов у нас в поселке пока нет, потому что, ну, не знаю, как бы со стороны кажется, что профессия пыш-оптимизатора в последнее время не очень много приносит, там, поэтому, может быть, не все могут там нормально, спокойно и стабильно зарабатывать. Поэтому, как бы, даже будучи сотрудником Яндекса, я там вообще не имел никакого отношения к департаменту поиска, поэтому я даже там, ну, никогда не задумывался, ну, вернее, задумывался, конечно, но там меня особо не интересовало, как работают эти поисковые алгоритмы. С точки зрения там эффективности вот этого канала, тут надо понимать, что у нас аудитория целевая, она, в принципе, гораздо меньше, чем вот у дамы, которую вы упомянули, как бы, да?
Это лучший стартап года, между прочим. Вы напрасно, вы тут про 11 миллионов, а я знаю, что там просто 15 миллионов за все программы.
Да, я понимаю. Нет, я никоим образом не спорю, просто вот аудитория именно людей, которые там, ну, а, хотят переехать на природу, б, работают разработчиками, как бы она не такая большая, в принципе. Вот,
то есть, она... думаю, такое пересечение очень, очень небольшое. Еще третье, да, пересечение, это русскоязычные, проживающие в центре, четвертое, это пересечение, как я, как это, как барыга по маркетолог могу сказать, что вот четыре этих пересечения практически выводят на очень небольшую так называемую ЦА, целевую аудиторию.
Да, все верно. И представь себе, как, ну, то есть 1300, это получается от этой ЦА как бы не такая уж и большая, не такая уж и маленькая, вернее, доля. Мы растем, и как бы наша задача там, это, собственно говоря, информировать об этих вещах, ну, максимальное количество вот этих вот людей. Потому что к нам часто, например, пишут люди, которые говорят, блин, почему я не знал там про вас 2 года назад, когда влезал там в ипотеку в Москве, например, да, потому что я искал такой формат, но ничего не нашел, мне пришлось это вот сделать. Это там, естественно, как бы наш некоторый фейл. Но вот наша задача просто сделать так, чтобы этого не было. То есть, чтобы вот все, ну, как бы, ребят, которые вот из этой целевой аудитории, чтобы они все так или иначе хотя бы краем уха как бы слышали про существование нашего проекта. Вот эта цель, как бы, я считаю, что там самый правильный способ это рассказывать про нее и делать это интересно.
Ну, то есть, пока у вас этих тысяч оптимизаторов нету, поэтому у вас пока вы еще не в топе Яндекса, это как это любят говорить.
Да, это так.
Осталось только кого-нибудь захватить из в заложники из тысяч оптимизаторов Яндекса, и все. И дело-то в шляпе, оказывается. Вот она, волшебная эта пилюлька.
Да, возможно. Здесь, что касается нашего конкретного проекта, как бы, да, тут, конечно, ну, грубо говоря, по запросам деревни для программистов или поселок для программистов или жизни программистов на природе, мы все равно там на первых строчках. Просто это не очень частый запрос.
Да, я думаю, что это вообще запрос, который мне бы в голову вообще бы не пришлось бы сформулировать.
Да, поэтому получается, что там для, ну, как бы, именно с точки зрения оптимизации нам собрать-то не так много и получается. То есть ребята, которые что-то, ну, в смысле, ищут подобное этому формату, они, естественно, сразу же находят. Тут вопрос в том, что многим просто в голову не приходит о том, что может быть вот такая вот вещь, что такая вещь может существовать. И поскольку в голову не приходит, что такой формат может существовать, они обычно идут в поиск с этим как бы вопросом. Поэтому здесь все несколько сложнее. Здесь нужно обращаться просто к тем медиа, которые ребята, вот, собственно говоря, потребляют. Ну, то есть, поэтому у нас там есть некоторое, ну, движение в эту сторону. То есть, там, в следующей неделе, например, мы будем вести там твиттер для бэкэндеров, который называется Backender Secret, ну, такой переходящий аккаунт, вот, там достаточно хорошая аудитория, как бы. То есть мы в основном будем пиариться на таких программистских некоторых как бы вещах, которые вот в которых находится наша целевая аудитория.
Mm-hmm. Ну, я вам могу со своей стороны предложить, потому что я делаю Всероссийский форум гражданских активистов. Его финал будет 16 числа в Москве. На сайте davos.su, собственно говоря, есть условия участия конкурса, где мой фонд, соответственно, разыгрывает 3 премии. Но самое основное, что я приглашаю вас в качестве спикера, чтобы вы рассказали об этом. Это секте, может быть, поскольку там будут другие сектанты из там, колхозов и всего остального, да, вы можете им просто показать свой кейс в качестве, ну, модельки, потому что поселок программистов легко делается в поселок, не знаю, ритейлеров, швей-мотористок, там, отшивателей трусов и далее везде. Тут главное, да, потому что концептуально-то, в общем, это одно и то же. Так что welcome, если вам это будет любопытно.
Да, спасибо за приглашение.
Да, вам, как говорится, маленькая, как говорится, помощь, но для вашего проекта welcome, как говорится. На сайт заходите, там все, в общем, разложено, расписано, регистрируйтесь и ваших коллег тащите. Буду с большой радостью вас увижу. Если в других городах есть такие поселки, то тоже, потому что городов нашего форума много. Не суть. Окей, хорошо. Скажите, вот аналоги-то есть этой всей истории вашей?
Интересный вопрос. На самом деле, если бы был аналог в таком же формате, я бы не занимался там созданием поселка программистов, просто в него переехал.
Ну, вот. Например, он был, например, где-нибудь под Иркутском.
Ну, не было бы никакой разницы для меня лично.
То есть, по вашим оценкам, вы единственный поселок программистов на русскоязычной территории. Потому что я именно говорю про русскоязычную территорию, потому что, исходя из того, что вы работаете удаленно, то вам, что Канада, ну, там еще я могу понять, что уехать, например, в Канаду, все-таки другая там языковая среда, и там еще, ну, хоть можно какой-то там, я могу себе некий барьер поставить. А так-то вот на территории бывшего постсоветского пространства, да даже и бывшего соцлагеря, в целом-то вам... Ну, я не знаю, там в какой-нибудь, не знаю, Словении, например, такого нету аналогов? Не изучали этот вопрос?
Ну, смотрите, конечно, не изучали, когда, ну, как я говорил, для нас там принципиально было бы остаться там в рамках РФ. Это там принципиально в рамках, ну, соответственно, в рамках РФ там аналогичных проектов нет. Есть там чем-то похожие. Ну и надо сказать, что это на самом деле не первое, вот я там в этом плане не какой-то инноватор. То есть вот за время там, когда я декларировал вот эту вот идею, я на самом деле присоединился вначале, ну как бы хотел присоединиться к ребятам, которые декларировали эту идею и вроде как начали ей заниматься. Примерно она была описана ровно в таком же формате. Вот. Ну, то есть просто я на тот момент уже вынашивал вот эту вот идею, я подумал, блин, как бы отлично, почему не сделать это вместе. Вот. Но те ребята, как бы, они в итоге куда-то потерялись, как бы, собственно говоря, развалились и так далее. И за это время я на самом деле встречался там с 3, 4 или даже 5 командами, которые пытаются делать что-то подобное, как бы, да, но про это, понимаете, очень хорошо разговаривать. Очень интересно там представлять, как это все будет, как бы продумать эту концепцию, продумать там входной фильтр и так далее. Но когда дело касается реальных шагов, которые должны вот это вот все сдвинуть с мертвой точкой, как бы, да, именно на этой стадии все как бы отскакивают.
Ну, я знаю не один проект. Я почему как раз вас приглашаю именно выступить, потому что у меня вокруг меня колготятся некие крестьянско-фермерские хозяйства, которые вот собираются, сообщество делают, потом делают какой-то благотворительный фонд, ходят, а вот до земли, как говорится, вот до банального, идем, берем землю, делаем межевание, ставим, что называется, толчок, ставим воду, ну, потому что вот все, нет, замечательно говорить о консумеску с семечками кацуса и соусом фиеста, но жизнь состоит в основном из того, как почистить толчок и электричество подвести, так уж получилось в этой, ну, так склалось. И хорошо говорить.
Да, я согласен. Нас, к сожалению, действительно в стране очень много мечтателей и очень мало делателей. В этом,
ну, потому что дело не всегда такое красивое, потому что вот дело не оно, понимаете, это ж правда, вот унитаз ставить, ну, вам что ж тут красиво, а вот поговорить о концепции развития урбанизма, это же красиво, да, и ты вроде выглядишь не как сантехник, а прям даже урбанист некоторым образом, правда, никто не знает, что за слово, но, наверное, есть такое слово. Окей, хорошо. Мы так слегка коснулись о расходах, доходах и во всем остальном. По вашим оценкам, опять-таки, насколько в обществе будет, я чуть-чуть шире расширю, да, насколько в обществе будет вообще сильна эта логика такой внутренней миграции? Потому что вот это основной спусковой крючок, который был в вас.
Да, я понял ваш вопрос. Ну, смотрите, вот, давайте посмотрим как бы на тренды. Вот, в принципе, то есть первый из них, вот, который я там очень хорошо замечаю, это наличие удаленных вакансий. Ну, вот, в смысле, очень часто, раньше, даже вот 5 лет назад, когда уезжал там из Москвы, у многих компаний в голове была там следующая формула, как бы у нас только в офисе. Сейчас там, ну, как бы, надо понимать, что рынок труда вот именно в программистской части, он там направлен, ну, скорее, более дружелюбен к программистам, чем к работодателям, да, то есть обычно это работодатели конкурируют за разработчиков, а не наоборот. Поэтому просто компании, которые вот с такой формулой существуют, у нас только офис, они просто отсекают от себя огромную часть этого рынка, причем наиболее здравомыслящую, то есть, ну, как бы, большинство людей, оно все-таки, ну, как бы, только выигрывает от того, что они не ездят в офис и не тратят там несколько часов на дорогу. Ну, это как бы элементарный здравый смысл, как бы вот этих вот, именно этих людей, как бы вот такие вот компании теряют. И за эти 5 лет этих компаний становится все меньше и меньше. То есть момент номер один, людей, у которых будет такая возможность, будет становиться больше. И, ну, сейчас надо понимать, что как бы вот разработчиков, которые там вынуждены трудиться в офисе, их все равно дофига. То есть есть те же там Яндекс, другие крупные компании вот с огромными офисами, в которых там удаленка не очень приветствуется. Этот тренд будет продолжаться, и, ну, еще раз повторюсь, то есть людей, которые готовы переехать там в глубинку из Москвы и вот это все разбить, их много, и будет становиться больше. Там, ну, часть из них, они там предпочтут городской формат, часть из них, естественно, уедут в различные Таиланды и так далее, но часть из них, они все-таки будут там готовы искать место где-то там в глубинке это возможно. Так, это, собственно говоря, первый пункт. Второй пункт, там число разработчиков в мире, оно все равно будет расти и катастрофически увеличиваться как бы само по себе, и число вакансий для них. Потому что, ну тут ответ простой, грубо говоря. То есть, вот смотрите, разработчик – это такая интересная профессия, ей можно научиться очень быстро. То есть стать разработчиком, который зарабатывает, грубо говоря, 1080-200 в месяц, ну вот в этом вот диапазоне, можно примерно за год. Я, то есть, не совсем понимаю, чем люди в институтах занимаются, как бы, да, и так далее. Но это как бы проверенная там личная концепция. Ну, теперь вы представьте себе, что если там, ну, это вот там в том числе, вот у меня сайд-проект сейчас начинается, я хочу просто этим заняться, да, то есть я хочу этот процесс некоторым образом подтолкнуть. У меня там был некоторый эксперимент в местном лице, то есть я им пришел и сказал, как бы, давайте, ребят, вот, ну, я как бы проведу там бесплатный курс современной веб-разработки для ваших школьников, посмотрим, что из этого получится. Ну, соответственно, там на них вот этот вот курс был оточен, после этого у меня там один товарищ во взрослом уже виде, он попросил, ну, он хотел сменить профессию, собственно говоря, он попросил его научить. Там с момента, когда он осуществил эту просьбу, до момента, когда он получил свою первую зарплату по удаленке, прошло меньше года. И эта первая зарплата была 80 тысяч рублей. Ну, на данный момент у него уже зарплата там 130. Ну, то есть, потому что у него там ну, нормально с профессиональным ростом получилось. То есть, примерно за год он так вот к средним каким-то цифрам, ну, к минимальным цифрам вышел за полтора года примерно, получается, вот к средним каким цифрам вот по этой зарплате вышел. То есть, смотри, что получается. Вот представь себе такую картинку, если, скажем, в глубинке где-то там, ну, скажем, вот, в каждом районе там будет там десяток другой школ, которые, каждый из которых будет выпускать там по 4-5 человек, которые за год смогли бы научиться зарабатывать сотку. И при этом ну, зарабатывать ее удаленно, то есть не зависит от места, где они находятся. Вот как может поменяться экономика в этом случае? И, естественно, как бы вот количество таких вот людей, которые готовы к какой-то внутренней миграции, то есть не все же там хотят жить там, где родились, как бы, да, оно будет поэтому увеличиваться прямо колоссальными как бы, темпами. Примерно такая картина.
Ну, мне кажется, что вы даже упустили еще один огромный рынок на форуме, который у меня проводился в Твери, который проводился в центре киноконцертном комплексе «Панорама». В первый ряд приехал молодой человек на коляске. И это инвалид, там с ним произошла авария. Более того, вот голосом нашего форума на телефоне является тоже Ирина Сердюкова, это инвалид-колясочник. И я могу сказать, что вот этот рынок, скажем, то, о чем вы говорите, удаленные работы, он как раз для людей, которые... для которых инфраструктура совсем в России не предусмотрена, потому что большинство из них просто не в состоянии выехать, не по причине того, что они не в состоянии, просто дома не приспособлены к их перемещению, и вообще жизнь не приспособлена к сколь-нибудь какому-то там. Вот для них, на мой взгляд, это могло бы быть очень большим подспорьем. И здесь даже не обязательно говорить о том, кто хочет эмигрировать. Если есть люди, которые уже находятся в этой эмиграции, это как раз вот инвалиды-колясочники, которые, на мой взгляд, для них нужен такой курс, или он должен быть виртуальный курс, потому что к интернету-то они многие подключены, и там, соответственно, должна быть, на мой взгляд, биржа для них по обе стороны обучения и биржа предложений, да, чтобы сразу были проекты, в которые они могли включиться сначала там, на этапе, ну, как, грубо говоря, там, тяжелой работы без оплаты или с маленькой оплатой, а потом расти, собственно говоря, как разработчики выше и выше и выше, если ваша версия о том, что это действительно так, верна. Вот и все.
Да, это была, конечно, идеальная концепция для них, да?
Ну, вот просто, мы... просто идеально, потому что они реально не могут выйти и на уж работают за какие-то смешные деньги, я там на телефоне в лучшем случае. При том, что они абсолютно полноценные граждане нашего. Вот Ирина, она ту работу, которую она делает для нас и для всего форума, вот всероссийского форума,
да, я согласен.
Активистов, это просто офигительно, это за гранью там разума, что называется.
То есть, действительно, ну, я в этом случае как бы декларировал, собственно говоря, то есть, если вот нас сейчас слушают люди, как бы, у которых там так получилось, что некоторым образом ограничены возможности, да, и я бы сразу тебе помог, просто вот после там этих последних статей мне пишут очень много людей там с просьбой, там, можешь помочь там научиться разработке, как бы, да. У нас там, соответственно, этот курс, который я там проводил в лице, он там выложен в публичный доступ, я просто людям как бы помогаю и даю ссылку в этом случае, вот. То есть, если там, грубо говоря, нас слышат, ну, как бы, ребята, у которых ограничены возможности, да, там...
Я поэтому попрошу вас все-таки выбраться из вашей Кировской области, приехать на форум и уделить этому не только поселку внимание, но и второй части именно этому курсу, потому что основная логика форума, она именно про гражданских активистов, то есть людей, которые, в общем-то, стараются чуть-чуть менять мир там маленькими-маленькими шажками без какой-то там, ну, громадных ресурсов. Поэтому вот это очень немаловажный момент, который я хотел бы увидеть. Окей. Да, если у вас будет возможность, очень хотелось бы видеть. Благо, я заранее всех предупредил. Хорошо. Когда мы говорим о ты же программист, откуда люди набирались, если мы возьмем о вашем, так скажем, о ваших клиентах или о ваших соседях, что это за люди?
Да, ну, все ребята зарабатывают удаленкой. Возраст семей, соответственно, от 25 до 35 лет, наверное, да. Ну, нет, есть ребята и помладше как-то, да, там, ну, давайте так скажу, сформулирую, от 20, наверное, да, от 20 до 35 лет, там, у многих есть дети, там, от 1 до 3, все там из разных городов. По географии, там, если смотреть, то это Питер, Самара, Оренбург, Муром, Подмосковье. И из Кирова. Пара семей есть тоже. По-моему, никого не забыл. Еще Коми, да.
Ну, просто, да, география очень такая большая. Просто есть люди, которые, в общем, в разные стороны переезжали. Есть те, кто переезжали из столиц в глубинку, а есть кто из глубинки в глубинку, в общем, исходя из того, что вы рассказали.
Это так.
Их что привлекло?
Из глубинку в глубинку, но...
Ну, вот я вы так назвали Коми. Я понимаю, что Коми – это тоже не центровые какие-то города были. Вот что их привлекло, этих ребят?
Ну, интересный вопрос. А помните, вы вначале мне задавали вопрос, а что было бы, если бы такое поселение появилось под Иркутском? Когда,
ну, вот в Коми, например, да-да-да.
Да, я бы, естественно, переехал. Просто их, ну, как бы, просто проект единственный в России, да, их привлек формат. При этом географически, где он находится, все понимают, что это там не так важно на самом деле, как кажется. Поэтому...
Но авиасейлс в этом смысле, коллеги из авиасейлс вообще, вон, уехали в Таиланд, и вообще у них там, и, по-моему, весь бэк-офис, по-моему, у них там сидит в Таиланде, насколько я себе понимаю.
Ну да, то есть география на самом деле не так важна. Важен как бы формат, вот, в котором ты живешь. Поэтому, ну, поскольку формат казался привлекательным, люди в него поверили, то какая разница, в Кировской области это находится, там, в Подмосковье или где-то совсем далеко.
Ну, не думали, что формат должен быть, не знаю, более теплый, например, где-нибудь к Краснодару ближе? Ну, все-таки тепло.
Вы знаете, вот у нас сейчас в поселке есть два обращения из эко-поселения в Краснодарском крае. Ребята пишут следующее. Мы там переехали, построились, но климат не выносим совершенно, потому что летом выйти на улицу невозможно. Летом приходится сидеть под кондиционером. Неожиданный аспект жизни в теплых краях. Не все к этому готовы.
Понятно.
Вот примерно так.
То есть для кого-то жара оказалась, в общем-то, фатальна.
Да, именно так. Ну, то есть я вот тоже понимаю, что для многих людей это нормально. Многие приезжают в Таиланд, там существуют, но как бы там...
Ну, понятно. Не все там выживают. Ну, да. Окей, хорошо, все-то. Спасибо за то, что вы были с нами. У меня был в гостях Алексей Конышев, предприниматель, создатель поселка программистов. Спасибо, что зашли, Алексей.
Спасибо вам.
Это был курс «Делишки по», не переключайтесь.
Курс «Потапенко».